Клавдия Лукашевич. Доблестный Севастополь. Рассказы об осаде Севастополя. Ляжем костьми ту, мертвые бо сраму нимут. Слова киевского князя Святослава Игоревича. Вечер первый. Начало войны. Нахимов. Синопская битва. Высадка неприятеля. Стоит недалеко от уездного города Н Московской губернии постоялый двор. Его долго содержал старик, да умер лет 26 тому назад и отказал его племяннику. Племянник этот жил в Севастополе, где был матросом нашего Черноморского флота. И не скоро мог принять наследство, потому что мы вели тогда войну. Севастополь был в осаде, и отпуска никому не давали. Да если бы давали, никто его не попросил бы, чтобы перед товарищами не осрамиться. Придет ли в голову военному человеку в военное время на печи лежать? Когда заключили мир, матроса отпустили совсем в отставку. И приехал он в город Н с женою да сыном лет 8. Старый хозяин постоялого двора был несговорчив и нелюдим, и его недолюбливали. А новым звали его Ефим Петров. Никто нахвалиться не мог. И жена его, Анна Демидовна, была такая добрая да приветливая и жила с ним душа в душу. Да простудился он, что ли, как-то осенью, занемог, а рождественским постом отвезла его Анна на кладбище. Горько она плакала о своем покойнике, опять же, трудно ей было с хозяйством справиться. Однако Господь помог. А тут сын подрос, доженился, и невестка-то, спасибо, хорошая попала. Анна сдала хозяйство своему Иванушке и его жене, а сама стала нянчить внучат, присматривала за птичьим двором да огородом и обзавелась прялкой. Ведь не видать, как время-то идет. Теперь уж и внучата подрастают, ходят в школу и выучились читать. Вот раз они принесли домой книжку и говорят Анне: «Бабушка, читали мы, как старушка рассказывала про 12-й год, да про Бонапарта, что Москву захватил. Собирались к ней молодые ребята по вечерам и слушали. Вот и ты бы нам рассказала, как француз с англичанином Севастополь-то брали. Ведь ты этим временем там жила и, небось, о нем помнишь». Кто этим временем жил, детки, тот его не забудет, отозвалась Анна. Опять же, мой покойник все дело мне пояснял, и сколько читал мне об этом книжек. Да рассказывать-то я не гораздо. Вот он другое дело. Станет, бывало, про эту самую войну рассказывать, либо как он ходил по белу свету на своем корабле, да об морских чудесах. Так слушаешь его, не наслушаешься. А дети все пристают. «Расскажи, да расскажи!» А там и невестка говорит: «И точно, матушка, рассказала бы ты. Всегда мне любо, когда ты об этом времени говоришь. А мой хозяин был в ту пору еще махонькой. Словно говорит, во сне помню». И он послушает. «Ну ладно, — говорит Анна, — а уж вестимо, коли рассказывать, так не теперь. Что тебе, что Иванушке, недосужно. А подойдет вечерок, как сумею, так и расскажу». Старуший-то внучек Николка говорит: Скажем мы в школе, бабушка, что ты рассказывать будешь. Так придут охотники тоже послушать. А может, кто запишет твой рассказ, как записали рассказы старушки о 1812 годе?» Рассмеялась Анна. «Ох ты, — говорит, — шутник, запишет ведь кто мою болтовню». Вечером пришли гости. Иванова хозяйка, звали ее Дарьей, поставила на стол орехов да бубликов, чтобы веселее было слушать. Принесла свою работу, красную рубашку, что шила для мужа, а сам Иван уселся на лавку. Взглянула на них Анна, покачала головой и молвила: «Вишь, и вправду посиделки устроили, точно какую мастерицу пришли послушать. А я не знаю, как и к делу-то приступить. Ну, что набредет на язык, то и сказывать буду. А коли нескладно выйдет, так не в защите. Был у нас, детки, свой дом в Севастополе. А построен Севастополь у Черного моря. Кто к морю привык, тому уж без него не житье. Так к нему и тянет. Долго я скучала, когда мы сюда переехали, а об моем покойнике и говорить нечего. Все-то он тосковал по своему кораблю. Сладко мы засыпали под шум морской волны, словно она нас убаюкивала своей песенкой, и любо-дорого бывало смотреть на пестрые флаги, когда корабли стоят у берега. А отплывут они куда в дальние края, да разбушуется море, заревет, как зверь, подымутся волны, что горы, а мы, матроски, подумаем о мужьях, и страх нас разберет. Затеплешь, бывало, лампадку перед иконами и станешь на молитву. Иной раз во всю ночь не сомкнешь глаз. Уж зато какая радость, когда ждут наших кораблей, да сбежимся мы все на пристань мужей встречать и ребятишек с собой приведем, да вдруг завидим издали знакомые паруса. А теперь вспомнить больно о родимом городе. Разорили его, и флота нашего не стало. Один берег Черного моря принадлежит нам, русским, а на другом берегу стоит турецкое государство. У турецкого султана несколько миллионов православных подданных, и стал он их притеснять. Покойный император Николай I не хотел отдавать их ему в обиду. Царь свое, султан свое. Был отправлен к нему наш посол, толковал с ним, толковал, а толку все-таки не добился. Помню я, как прошел слух, что будет у нас война. Радовались мужчины. Вестимо им бы только потешить молодецкое сердце. А нам, женщинам, великое было горе, как вздумаешь, что придется своих-то под вражьи пули провожать. Оставалась я тогда дома одна с Иванушкой. Мой Ефим Петрович гулял по морю на своем корабле, а был у них начальником Павел Степанович Нахимов. Я его до сих пор на молитве поминаю. Уж то-то добрая была душа. Всякого-то он, бывало, обогреет ласковым словом. Его даже и малые дети знали в Севастополе. Матросы не величали его никогда, ваше превосходительство. Просто звали Павел Степанович, а за глаза — наш Нахименко. «Матушка, — заговорил Иван, — ведь я его помню. Играл я раз с песком у пристани, а он прошел, погладил меня по голове, спросил, как меня зовут, и дал 2 гривенные на пряники. Ведь уж он, помнится, был не молод». «Уж весь седой был, — отозвалась Анна, — сутуловатый, тучный, и таково ласково глядел. Горячий был, вспылит на кого, так раскричится, что хоть святых вон выноси. Да грозен был он, а милостив Бог. Раз осерчал он на моего Ефима Петровича. Пушил его, пушил. Да вдруг ни с того, ни с сего. А ты, говорит, давно ли во флот поступил? Да женат ли? Да много ли у тебя детей? И стал с ним разговаривать. Матросом-то он был, что отец родной. Дали ему знать, что мы начинаем войну против турок. Уж воевал он с ними лет 25 перед тем и не вспомнил себя от радости, что пришлось стариной тряхнуть. Он собрал свою команду, поздравил ее с походом и отслужил молебен. Скоро увидали с наших кораблей неприятельский флот. Стоял он около своего города Синопа, что лежит на морском берегу. Обрадовались матросы, приготовились к бою, и закипел бой. Перестреливались мы и с Синопом, и с турецкими судами. Мой покойный Ефим Петрович сказывал, что летели градом на нас снаряды, пенились от них волны и обогрялись кровью. Помог нам Господь сладить со врагом. Сожгли мы Синоп, разорили неприятельский флот и много взяли турецких флагов в знак победы. Прогремели ребята «Ура!», а Нахимов словно помолодел от радости и на другой же день пустился опять во свояси. Сбежались мы все от мала до велика к пристани своих родненьких встречать. Только и разговоров после того было, что о них, и даже на улицах останавливались знакомые, незнакомые, и рассказывали друг другу, что наш Павел Степанович разбил врагов, и что царь пожаловал ему Егорьевский крест в награду и приказал эту славную битву назвать Синопской битвой. Счастливо началась война с турками, а кончилась горько. Царь послал на них свои войска за Дунай. Там удачи нам не было. Главнокомандующий был ранен, толку никакого не вышло, и приказал император войскам вернуться. За турок стояли французы и англичане. Сначала держали их сторону в переговорах с русским послом, а уж там стали прямо готовиться к походу на нас. И война была объявлена. Да вот в чем беда. Ничего не было у нас приспособлено к войне. Не успели мы запастись таким оружием, какое было у неприятелей. Ружья наши были стары, да и мало ли в чем мы нуждались. А на скорую руку всем не обзаведешься. Опять же, железных дорог выстроили у нас тогда немного. От Севастополя они были за 1000 слишком верст. А по нашим столбовым нелегко проводить полки да перевозить пушки, а уж и подавно в распутицу. А у неприятелей-то все было под рукой. Им все доставляли морем. Их флоты собрались около турецкого берега. Кроме морской силы, они подвезли на своих судах сухопутную армию и стали подходить к нам. В верстах 10 от Севастополя стоит маленький городок — Балаклава. Как теперь помню, перед самым Семеновым днем дали оттуда знать, что появились на море 25 неприятельских кораблей. Ну, думаем, не бог весть, какая еще сила. Прошел какой-нибудь часочек, и к нам опять весточка, что их 50, там, говорят, 100, а уж к вечеру оказалось их видимо-невидимо. Приуныли у нас, нечем сказать. Ведь недаром говорится, что сила солому ломит. А после Семенова-то дня узнали мы, что непрошенные гости высадились на наш берег только не там, а в верстах в 25 к северу от Севастополя. царь назначил главнокомандующим над армией и флотом князя Меншикова. Значит, он был над всем начальник, и вывел он в поле войско, чтоб встретить неприятеля. Была у нас тогда в городе круглая сиротка, дочь матроса. Звали ее Дашей. Как вышел войску приказ готовиться выступать, пришла она ко мне и говорит: «Должно великое будет кровопролитие, и мне, Демидовна, вот что Бог на сердце положил. Похожу я за нашими ранеными, продам все добро, что мне после матери досталось, куплю лошадь и поеду за войском. Кому Господь приведет, тому и помогу». А я говорю: «Да нечто тебе, Даша, не страшно. Чего ж, говорит, бояться? Авось Бог не оставит. Ведь я не дурной, какое дело задумала. А убьют меня, помяни мою грешную душеньку на молитве». Как я ее не отговаривала, поставила она на своем. На другой же день все свое добро продала за 25 рублей, да взяла еще в придачу матросскую куртку, оделась в нее, обрезала свою косу, купила лошадь, да еще котомку и наложила в нее тряпок. Когда выступило наше войско, Даша села верхом и поехала за ним. Помолчала немного Анна Демидовна, а потом молвила: «Довольно на первый-то разок, детки. Доедайте орехи и расходитесь по домам. А если не наскучила я вам своей болтовнёй, то милости просим завтра».